Добрый вечер всем участникам сегодняшней конференции, на которой мы поговорим на тему «Открытый диалог про мотивы и причины вооруженного конфликта в Украине». У нас присутствует Кофман Александр Игоревич, министр иностранных дел Совета министров Донецкой Народной Республики. Здравствуйте, Александр Игоревич.
Добрый день.
Я хотел бы вам предложить пообщаться сегодня не на озвученную тему, а на тему более конструктивную, которая нас может привести к позитивным результатам. И, по крайней мере, те аудиослушатели, которые будут слушать нашу сегодняшнюю запись, они смогут для себя подчеркнуть некоторые моменты. То есть, каким образом можно свести действующий конфликт к минимуму, либо его полностью разрешить, локализовать. Как вы смотрите на такое предложение?
Ну, надо понимать, что вот давайте сразу определимся, что нет конфликта, да, с вами конкретно. Ни с Сергеем, ни с Андреем, ни с Юрием из Измерила, ни тем более с Федором из Донецка. Мы воюем с незаконной украинской властью. И, соответственно, с теми, кто признал эту власть за законную и стал на ее сторону. Больше других иных врагов на Украине у нас нет.
Понятно. Но смотрите, про законность и незаконность мы, я думаю, поговорим. Как вам вот предложение выйти на, скажем так, взгляды прекращения или разрешения вот этого вооруженного конфликта?
Давайте вернемся к истокам конфликта и с него пойдем, хорошо?
Хорошо, давайте начнем с того, а вы просто представьтесь, озвучите, кто вы. Интересно было бы, скажем так, услышать, каким образом вы заняли сегодняшнюю должность, да, ну и, собственно, рассказали свое видение истоков конфликта. Спасибо.
Ну, на самом деле, вы меня уже трижды сегодня представили. Я, конечно, могу представиться в четвертый раз. Зовут меня Кофман Александр Игоревич, я министр иностранных дел Донецкой Народной Республики. Итак, значит, давайте вот я расскажу свое видение начала конфликта. Если кто-то со мной не согласится, вот он может меня переубедить. Для меня, наверное, конфликт начался, вот именно эскалация конфликта начался с Врадиевки. Ну, так получилось, это, может быть, многих удивит. Когда сформировалась Николаевская колонна идти на Киев, и небольшой, но хорошо вооруженная группа, это же немецкие сторонников Януковича минимум был. И мы прекрасно понимали, что эту преступную власть надо уничтожить. Когда эту колонну возглавила оппозиция в лице этих Гибока, Кличко и Яценюка, мы сразу поняли, что весь этот протест был нивелирован, что, собственно, и произошло. Вы обратите внимание, кто нивелировал тот протест. Почему? Потому что время эскалации прошло. Когда начался Майдан...
У вас что-то с микрофоном, да?
Да, не слышно.
Еще раз, меня...
Вот у вас прерывается все время звук. То появляется...
Но у меня интернет очень хороший. Но, друзья, я ничего не смогу с этим сделать.
Не-не-не, вот сейчас все нормально.
Ну так вот, когда оппозиционные силы нивелировали в Радиевке процесс, ну мы, конечно же, отошли в сторону. Потом начался Майдан. Как только вышли, я говорю именно о студентах, не о тех ребятах, политиках, что вышли на соседней площади. Ребят, у меня к вечеру память не работает, я не помню название площади. Вот. А именно студенты. Мы собирались к ним присоединиться. Потом эти две площади объединились в одну. Вы приняли помощь оппозиционных сил. Потом на Майдане появилась эта полусумасшедшая поэтесса со своими лозунгами о «бей жидов» и что результаты Нюрнбергского процесса надо бы пересмотреть. Потом появились нацисты с символикой правого сектора. и которых почему-то называли братчиками Карчинского, не имеющими ни малейшего отношения к движению Майдана, якобы проплаченными Путиным. Мне нормально слышно было все это время?
Отлично. Да.
Вот. Естественно, это то, что поставило Майдан в жесточайший противовес Донецку. То есть лозунги «Москалиф на ножи», пусть даже они в единичном экземпляре. Знаете, есть очень хорошая поговорка, что 8 бочек меда плюс 1 бочка дерьма дают по итогу 9 бочек дерьма. Вот. То есть после того, как Майдан принял помощь нацистов, Майдан себя полностью противил Донецку. Дальше, 23 февраля мы вышли с требованием нас выслушать.
Как, да, по ходу можно вопросы задавать?
Да, конечно.
Ну, давайте, смотрите, какой-то регламент, чтобы мы друг друга... Вот в данном случае лучше кнопочку отпускать. Потому что люди будут задавать вопросы. Смотрите, давайте тогда регламент установим. Если у кого-то появляются вопросы... Вы просто, допустим, пишите в чат, а вы, Александр, как докладчик, предоставляете ему слово. Чат видите с левой стороны? Там, если человек будет писать, там, хочу задать вопрос. Вы там ему там предоставляете. Сергей, пожалуйста, там задавайте вопрос. Окей?
Ну, вот давайте, я первый как бы блок дал, по нему давайте.
Ну, первое, когда вышли студенты. Это был Майдан против присоединения к России, то есть смены на 180 градусов курса государственного Украины. Студенты вышли именно против этого. По поводу лозунгов на Майдане там, «Бей жидов» и «Правого сектора», вы знаете, я был активным участником Майдана, и вот все в Киеве не могут сказать, что «Правый сектор» играл какую-то значительную роль, в принципе. Это было 50 человек.
Сергей, я перебью на секунду. Давайте перебью, отвечу быстренько и пойдем дальше. Значит, насчет курса проевропейского, действительно, люди, которые вышли тогда на Майдан, они вышли за евроинтеграцию. Но против этого мы готовы были помочь. А что касается евроинтеграции или консолидации с таможенным союзом, это можно было спокойно решить на референдум.
Да, но решение это было принято не на референдуме. Решение было принято практически единолично.
Вот еще раз, мы точно так же были против Януковича. А дальше можно было решать вопрос на референдуме. И что касается процентного соотношения правого сектора и националистических организаций. Еще раз. Ввиду того, что организаторы Майдана приняли их помощь, то уже не важно, сколько их. 1, 10, 100, 1000. Это совершенно не важно. Я же говорю, что 8 бочек меда плюс 1 бочка навоза дают по итогу 9 бочек навоза.
Александр, а можно вам такой вопрос? А вы являлись в то время активным участником Майдана?
Нет.
Спасибо.
Но в Киеве был, на Майдане был, это все видел собственными глазами.
Ну, я по поводу националистических сил. На самом деле, очень часто националистами называют нормальных патриотов. Те, которые выступают за Украину как унитарное государство. И путать эти вещи совершенно не нужно. И Киев не поддерживал и не поддерживает, и я уверен в том, что поддерживать не будет, националистические движения. То есть это противоречит той культуре, которая существует в Украине. К сожалению, я Восточную Украину знаю крайне мало, но я тоже сомневаюсь, что там есть националистические движения, в частности проукраинские. Вот, спасибо.
Еще раз. Понимаете, принимал Киев националистические движения или не принимал, они играли активную роль на Майдане. И я прекрасно понимаю, что организаторы Майдана ими воспользовались, использовали и выкинули. Я все прекрасно понимаю, друзья. Но, то есть, я еще тогда писал в блогах, писал своим идеологическим противникам, что, ребята, вы используете то оружие, после которого нормальные люди не будут с вами общаться. Все равно Майдан это оружие использовал. И далее, вот, продолжая эту тему, то есть мы после этого вышли на площадь 23 февраля. Понятное дело, что были крики «Россия», но организаторы этого митинга требовали требовали организации референдума о федерализации. По сути, это вполне законное требование. Разве не так?
Но оно нарушает Конституцию. То есть в Конституции написано, что Украина – унитарное государство. То есть вы выступали против существующего конституционного строя. Я правильно понимаю?
Не совсем. Мы требовали референдума на эту тему. То есть мы требовали изменения Конституции.
И что помешало довести это требование до конца?
Ну, всего-навсего, что у нас начали убивать людей.
Но в это время у вас не было вот того же правого сектора пресловутого, которого у вас все боятся, непонятно по каким причинам.
У вас друзья мои, я лично двоих членов правого сектора отпускал домой. У вас должны быть, ну, в интернете есть видеозаписи по этому поводу. Были пойманы двое людей, которые признали, что они сотрудники правого сектора, члены правого сектора. И приехали сюда с разведывательно-диверсионной деятельностью. И были...
Вы опять
пропадаете.
Ну, очень жалко. Я повторюсь, я лично отпускал двух членов правого сектора домой.
Понятно, но правого сектора, вот на Майдане, было 50 человек на пятом этаже профсоюзов, пока его не сожгли. После этого они переместились в три палатки внизу под домом профсоюза. То есть это весь тот правый сектор, который был на то время.
Сергей, простите меня, пожалуйста, я приведу такой, может, не совсем удачный пример. Человек, который болен СПИДом, в нем вирус иммунодефицита занимает минимальный процент от общего количества лейкоцитов в крови. И тем не менее, человек болен СПИДом весь.
Давайте, я думаю, уважаемые коллеги, давайте продолжим. Потому что сейчас мы вот начинаем зацикливаться на каких-то таких прошлых моментах. Более того, хотел бы действительно вот еще в самом начале попросить всех, знаете, как не упираться рогом и не доказывать друг другу, что было, а чего не было. Ну, то есть это что, вот, про что мы сейчас говорим, это прошлое. Его не изменить. Мы сейчас можем потратить время и друг другу доказывать. Вот это было, вот это не было. Вот виноват этот или виноват другой. Ну а смысл тогда, ну, вот этого? Мы, ну, самый лучший вариант, такой самый лучший, каждый останется при своем мнении. А самый худший вариант, мы здесь просто разругаемся.
Нахер друг Андрей, друга... нет, мы ругаться не будем, я просто хочу, ну, чтобы вы поняли, что если бы тогда, в тот момент, вы пинками прогнали вот этих несчастных 50 человек, если бы выгнали бы с позором этого Ореста Лютого, который такую мерзость на... наши святые мелодии пел на переделанный День Победы и так далее. Поверьте, мы бы присоединились к вам.
Простите, мне кажется, что уважаемое общество началось с середины романа. А начало романа было несколько другим. Начало романа следующее. Великую державу, по сути дела, раздробила другая великая держава внутренними противоречиями. Затем она послала в дымящиеся остатки этой великой державы, как в Россию, так и в Украину, свои десанты в самую головку этих государств и начала, собственно, колониалистскую политику. Почему я с уверенностью так говорю? Потому что в Киеве неоднократно был, в 1994, 2002 со своими друзьями общался. И твердо знаю, для меня это факты, что Украиной рулили товарищи из танковой, то есть господа послы, сменяемые Соединенных Штатов Америки. Я знаю хорошо также, что наши друзья из океана устраивали в трех больших городах Украины техкемпы. Это программа Алекса Росса, Алика. Прошу прощения, из Госдепа. Это подручная Хиллари Клинтон. Один из тех кемпов по подготовке молодежи, разлагающей наше общество, находился в заводе изоляции города Донецка. Это я хорошо знаю. Также знаю некоторые факты из той войны, которая происходила. Вот если помнить об этих фактах, то можно, может быть, и подумать, почему появились правый сектор, националисты в Киеве в 2014 году. Также у меня несколько фактов от своих родственников, которые были на Майдане 2004. Вот ежели эти вещи немножко сопоставить, то немножечко яснее, кто затеял конфликт.
Федор, не, ну, в принципе, в общем и целом вы естественно правы, но я думаю, что это не тема сегодняшнего обсуждения. То есть, я думаю, здесь нет людей, которые с вами бы поспорили на самом деле. Да, действительно, это так. Но это как бы... Тут нет людей, которые это не признают.
Отзовитесь, люди, кто-нибудь не признает это или все признают? На основе этих постулатов можно двигаться дальше.
Тут просит слово Сергей Ярыгин.
Говорите, Сергей.
Смотрите. Да, спасибо. На самом деле, необходимо учитывать, что не только американские программы были в Украине, но и огромное количество российских программ. И говорить о том, что американцы рулят, на мой взгляд, неправильно. То есть вот никакого отношения нет. Мы действуем исключительно в рамках закона Украины. Создаем свой усредок самоуправления населения с определенными полномочиями и реализуем эти полномочия.
У вас тоже та же проблема. Вас частично не слышно.
Эта проблема в чем?
Да у Сергея вон задержка в секунд 10, а то и в 20. Слышите?
Да, да. Меня плохо
слышно. Его тоже сейчас выкинет, точнее.
К сожалению, Сергей, если бы действительно Россия здесь имела свои программы, сейчас бы не было Майдана. Но программы их не было. Я могу сказать только одно, друзья. Вот я с полной ответственностью вам сейчас заявляю, что когда мы просили референдум о федерализации, я постоянно мотался в Россию во все возможные структуры с попыткой получить помощь и поддержку. И мне все отказывали. Россия не хотела влезать в этот внутренний конфликт. Вот это я вам гарантирую.
Александр, я добавлю, я уверен твердо, что она не просто не хотела, она не могла этого делать.
Можно такой вопрос? Когда мы, кто такие мы, и почему вы требовали референдума по федерализации, а не референдума по подписанию ассоциации?
А при чем здесь ассоциация? Власть в Киеве захватили структуры, чуждые идеологически Донецку. Все, об ассоциации уже речь не шла к тому времени.
Простите, только ли Донецку? А не населению ли всей Украины?
Федор, я боюсь громких слов. Судя по тому, что я сейчас вижу на Украине, там настолько все зомбировано, что говорить, что чуждые всей Украине, я уже боюсь.
Нет, суть людей вы не поменяете. Это временная идеологическая наслойка, можно ее так назвать. Точно такая же, как в 1933-1935 году Гитлер. Точно так же, как и известные события позже. Ну ладно, не будем об этом.
Так вот, главное, я хочу, чтобы вы приняли за факт, что когда мы обращались в Москву, поверьте, обращались в разные кабинеты с просьбой помочь, содействие в референдуме и так далее, нам все отказывали. И пока здесь не начались активные боевые действия, Россия вообще придерживалась вообще абсолютно нейтральной позиции. Это факт. Поэтому говорить о том, что Россия это все организовала, ну, по меньшей мере, смешно. Это мы организовали. Александр Кофман, Александр Захарченко, Олег Царев, Павел Губарев и так далее. И России тут не было, поверьте.
Ну, вопрос же, что в России, ну, я так понимаю, под «мы» это вышеперечисленные люди, да? А почему вот вы обращались в Россию, а не вот, скажем так, к тем же представителям в Киеве? Или вы сразу посчитали их противниками, да, и не стали с ними вести никаких переговоров?
Назовите мне представителей в Киеве, к которым, по вашему мнению, стоило обратиться.
Никогда.
Ну, я и до сих пор считаю, что даже с теми людьми, которые сейчас в управлении, Порошенко, Яценюк и другие, с ними в любом случае нужно вести диалог. Записывать их во враги, я думаю, не стоит.
Андрей, простите, но мы с вами вообще говорим, видимо, ну просто не то, что на разных языках, а на разных даже лингвистических группах. Те люди, которых вы перечислили, виновны в гибели свыше 50 тысяч жителей Украины. Я беру обе стороны, и солдат ВСУ, и наших мирных жителей, и наших ополченцев, всех.
Позвольте несколько фактов об этих товарищах, которые мне лично совсем не товарищи. Так вот, в городе Славянске, где я имел честь родиться, и где мой родительский дом, который смотрит окнами на гору Карачун, по которой я лазил все детство, 1,5 километра всего, я не раз видел, кстати, 23-24 апреля было начало той самой войны имени господина Турчинова и Яценюка, которые послали войска на подавление стрелковцев в Славянске. Мне известны несколько личностей у Стрелкова, у которых было только, простите за тавтологию, стрелковое оружие. Кроме 3-4 БТРов и одной ноны затем, там ничего не было. Так вот, гору Карачун захватили вот эти войска через недельку после 23 числа. И я лично, господа, я лично слышал, как в моем городе по перехвату на рациях этих ополченцев была слышна польская речь. У меня вопрос к господам Турчинову и Яценюку. Почему на моей земле я по рации слышал польскую речь? Почему? Почему я лично видел, господа, я лично видел, как мой родной город расстреливали из ракет из Ми-24? Почему я видел лично много ночей вспышки выстрелов с горы Карачун, которая уже неделю, через неделю после стрелковца была под украинской армией? Почему я слышал, вернее видел эти вспышки выстрелов и затем слышал разрывы в разных частях моего родного города? Вот то, что касается людей, с которыми будто бы стоило бы общаться. На моей родной земле, на моей родине, какие-то чужие люди, правосеки, поляки там и прочее, кстати, с правосеками я разговаривал, пленными, расстреливали мой родной город. Моих родных, любимых жителей. Я потерял там маму.
Примите мои соболезнования, Федор, извините.
С кем говорить, господа, с кем говорить? С Яценюком? С Турчиновым?
Федор, здесь, к сожалению, нету ни товарища Порошенко, ни Турчинова, ни Яценюка. Я надеюсь, что не услышат нашу аудиозапись, которую я обязательно выложу в интернет. И, может быть, они дадут вам ответы на ваши вопросы. Но давайте все-таки как бы от темы нашей не уходить в сторону. Я понимаю, что эмоции зашкаливают. Кто потерял в особенности близких людей, это просто ужас, понимаете? И с одной, и с другой стороны. Я когда, извините меня, здесь в городе анонсировал проведение данной онлайн-конференции среди общественных организаций, ну, некоторых общественных организаций, меня просто готовы были разорвать. Потому что говорят, ты с кем вообще собираешься общаться? С террористами, которые убили наших друзей, знакомых, близких, родственников и так далее? Вы понимаете, что меня многие здесь, в Запорожье, вообще считают сепаратистами? А некоторые, извините, из бывших друзей в Донецке меня считают укропом, да, или кем-то там, я не знаю. Мне вообще чужды вот эти вот все ярлыки, которые вешают друг на друга люди. Понимаете, что с одной, что с другой стороны. Я вот, извините меня, я вас не понимаю. Не вас, тех, кто живут в Донецке, не тех, кто живет здесь, я вообще не понимаю.
Андрей, я сказал только то, что сказал, и то, в чем я могу поклясться, хоть на Библии, хоть на детекторе лжи. То, что я видел и знаю. Да, мне больно точно так же разговаривать со своими родными в Ровенской области, у меня есть родственники, в Винницкой, в Черкасах, и с друзьями в Запорожье вашем родном, которые и в Днепропетровске. Вот. Эти люди считают, что я вообще, не знаю, кто там, сепаратист или русский шпион, или какая разница. Я говорю, ребята, милые мои, я не буду называть имен, я видел это. Что вы мне говорите? Вы видели? Нет. Я видел это. Я знаю это. Я потерял кое-кого из друзей.
Федор, можно я перебью? Два слова буквально. Андрей, вот вам два примера. Пример первый. Недавно мы пленных отдавали родителям. Вот семейная пара, мать с отцом, ходили за своим сыном. Они здесь находились. В первый день, понятное дело, что они не вели себя агрессивно, они боялись. Они вели себя настороженно, они приехали в стан к террористам. Я у них был, наверное, Джохар Дудаевым. А на третий день, она когда садилась в автобус, мать, она рыдала и постоянно пыталась бухнуться на колени. Она пообщалась с местными жителями. Она плакала: мальчики, простите нас. Мальчики, простите нас. Я прошу прощения, одну секунду, я отключусь.
Но я еще раз повторю, что, к сожалению, я не хотел вообще выплескивать на общество эти свои переживания. Вот. Я просто ответил о Порошенко, Яценюке, Турчинове и тому подобным людям. Это для меня лично, это твари, которые послали убивать меня, моих родных, моих друзей в моем родном городе.
Федор, давайте учтем тот факт, что многие из тех, кто в первой, так сказать, мобилизационной волне был, многие из них были добровольцы. Вот многие, понимаете? Никто никого не заставлял, не принуждал. Это уже потом последующие волны, а сейчас там какая уже по счету четвертая волна, так это ужас. Тут тюрьмой пугают, понимаете, и садят людей. И уже насильно, по сути дела, своей насильно вот заставляют идти защищать интересы Родины. Хотя люди не понимают вообще, кого защищать. Кого и от кого защищать, и зачем защищать.
Понимаете? Это естественный процесс. Мы сейчас говорим о том, как все это началось. Я ведь хорошо помню, как пришла первая волна уже к полтора года как взбудораженному Славянску из-за антиславянского движения. Если вы знали, там по 6 тысяч митинги были. Это еще за полтора года до этого всего. То есть Славянск уже понимал, и все окрестные села, что их готовятся, по сути дела, уничтожать. Люди действительно взбудоражены. И Стрелков не зря появился именно в Славянске. Потому что именно там начиналась сланцевая программа фирмы Shell. Вот. Так вот, я ведь помню, как первые правосеки приезжали по трассе Харьков-Ростов, и бывшая мэр Штепа, по сути дела, не пускала, потому что граждане собрались, и они, по сути дела, выдавили этих правосеков. И это было еще до Стрелкова. Это было примерно за месяц до Стрелкова. Это было в марте. Понимаете? То есть не мы приходили на чужую землю, будем так говорить, на малую родину. Я не посылал никого. А вот этих ребят послали именно те, кто захватили незаконно власть в нашем родном Киеве. Я, кстати, был во время переворота в Киеве. Вот. Было очень весело. Насмотрелся.
Федор, давайте просто, скажем так, пока вот не трогать, да, там, кто кого послал, куда послал, зачем послал, кто первый начал, еще раз говорю. Это вот ни к чему хорошему разговоры наши не приведут, кроме как конфликта. Давайте вот немножко поговорим, вот действительно, что делать. Что делать и как выйти из сложившейся ситуации, как остановить вот братоубийственную войну, и не дай бог, чтобы она не перешла в войну между Россией и Украиной.
Андрей, мое мнение, пока у власти в Киеве люди, которые целиком и полностью подчиняются штатам, никак. Вот действительно никак. Каждое утро в 4 утра, я живу в Макеевке, каждое утро в 4 утра начинается обстрел. Нас обстреливают даже сейчас. Гораздо меньше, чем в период боевых действий. Но каждое утро я просыпаюсь в 4 утра от того, что у меня дрожат стекла.
Подтверждаю, я живу в Харшевске, и мне прекрасно слышно, что творится в Макеевке. И с другой стороны, со стороны Дебальцева. Там Ждановка, Янакиево. У нас тут очень большой обзор. Километров до 10-15. Подтверждаю.
Ребят, еще раз. Необходимо уничтожать нынешнюю, причем уничтожать физически, я не боюсь этого слова, нынешнюю власть в Киеве. Необходимо подниматься Запорожью, Харькову, Днепропетровску и идти на Киев. Сейчас это фантастика. Я в это сам не верю, потому что мнение жителей страшно деформировано. Ну, значит, подождем 2-3 месяца, когда доллар будет 100.
Коллеги, вот призыв к уничтожению. Не приемлю, но слышу. А с другой стороны, а дальше что? Вот что дальше? Например, мы у себя в органе самоуправления сами принимаем решения. Мы управляем практически территорией, ну, на которой живет около 60 тысяч человек. Мы собираем налоги свои местные. То есть у нас полностью своя инфраструктура. И мы практически независимы, зависимы, конечно. Мы живем в Украине, подчиняемся законам, соответственно, живем по Конституции. Но возможности управления у нас громадные. И я не вижу проблем в том, чтобы... И, кстати, вот первый закон... Порошенко о староккупированных территориях, на мой взгляд, он был прекрасный. Он как раз вводил абсолютно нормальное самоуправление территорий. Вот почему он не был принят теми территориями, я не понимаю, если честно, положа руку на сердце.
Сергей, я вам объясню. Потому что если бы он был принят год назад, мы его приняли. А сейчас, когда столько трупов стоит между нами и Порошенко, Порошенко должен ответить за эти трупы. А что касается вашего органа самого местного самоуправления, ну, по сути, у вас такая же республика, как и у нас, только вас не бомбят.
Вы правильно? Потому что мы делим в рамках законов Украины, в рамках Конституции. Это вполне нормальный процесс. И, на мой взгляд, это правильный путь.
Кстати, Александр Игоревич, скажите, пожалуйста, вот ваше мнение, вы готовы вернуться в состав Украины и жить по законам действующей Украины, если уйдут те, кто сегодня при власти?
Ну, я думаю, что законы все равно надо менять. Украинский национализм надо приравнивать к немецкому фашизму, запрещать. Ну и в принципе, если понесут уголовную ответственность нынешнее руководство страны, наверное, об этом можно разговаривать.
Простите, это было отлично два условия. А еще какие условия? Существуют ли иные условия?
Это основные условия.
Мне кажется, надо начинать все-таки не с возврата как бы Донецкого региона в Украину, а прежде всего с идеологического воссоединения нашего большого народа.
Ну, за идеологию, знаете, говорить пока еще рано. Я считаю, что необходимо прекратить боевые действия, остановить их просто. Как бы это вот первонаперво, чтобы люди не гибли. а потом уже вести какой-то дальнейший разговор и за ответственность чиновников. Не только тех, кто стоит у руля, а и военных в том числе. Из-за изменения действующего законодательства. Ну, в общем, из-за идеологическую платформу, то, о чем вы говорите.
Андрей, вы предлагаете тот путь, который прекрасно мог бы сработать еще в прошлом году.
Совершенно верно.
Поверьте, я по теме Сергея Ергина, ну, немножечко поработал несколько месяцев в рамках украинского выбора по теме народовластия и именно тех самых территориальных громад. Вот, ну, те, кто знают эту тему, знают, что несколько городов, в общем-то, работали довольно активно в этом. Так вот, это сейчас неприемлемо по одной причине. В полях стоит регулярная армия Украины, в полях стоят незаконные вооруженные формирования, которые называются тербаты, и незаконные вооруженные формирования, которых назвала преступная власть Национальной гвардии. Против регулярной армии сейчас пойдет, точно так же, как когда-то на БТР с голой грудью, толпа организованных людей. Как вы это все видите?
Подождите. Сейчас, по крайней мере, да, были подписаны вторые Минские соглашения и идет отвод.
Ну, я вас перебью. Я создание... прекрасно слышал сегодня, например, я вышел с женой прогуляться, тут рядом поля у нас, вернее, заказник. Так вот, прекрасно было слышно разрывы этого перемирия.
Федор, я ж не буду вот вам что-то противопоставлять, потому что я живу в Запорожье, да, я не слышу этого всего и не вижу. Но, по крайней мере, я читаю
интернет. Дай Бог, и не видеть, и не слышать.
Я читаю интернет, и я, скажем так, наблюдаю там, что обстрелы продолжаются. Но в любом случае, вы ж меня, наверное, так и не хотите услышать, любая война рано или поздно заканчивается переговорами. Любая.
Нет, Андрей, я с вами не согласен. Я не знаю ни одну войну гражданскую, окончившуюся перемирием. Все гражданские войны заканчивались либо расколом страны, либо победой одной из сторон. Поэтому не стоит приводить примеры переговоров и перемирия. Тут, к сожалению, эта тема, она исторически невозможна. Федор, я вам в личку что написал.
По поводу Спасибо. Гражданской войны. На самом деле гражданской войны как таковой не существует. Я очень сомневаюсь, что то вооружение, которое сейчас используется со стороны ДНР и ЛНР, можно купить в ближайшем магазине. Это не охотничье ружье, это не то оружие, которое было у населения на руках. Но я предлагаю сейчас остановиться на этом, потому что мы никуда не придем. Поговорить о другом. На самом деле, за любым конфликтом стоят интересы. И это интересы чаще всего глобальные. Вот на эту тему и можно было бы поговорить. Поговорить о интересах, допустим, как Америки, так и России. Потому что Украина для России является вот той основой, на которой они строили свою идеологию. То есть Русь, так далее и тому подобное. И когда Украина поменяла свой вектор в результате победы Майдана на американский, не на американский, прошу прощения, на европейский, то это...
Да нет, именно американский.
Но на самом деле это был европейский вектор. Почему стал американский? Сейчас Европа и Америка подписывают торговые соглашения. И, ну, типа того, что делает Россия с бывшими странами Советского Союза. И получается, а громадный рынок, на мой взгляд, в нем участвовать, это, ну, прекрасно. Я работаю с зарубежьем в своей коммерческой деятельности, и мне очень нравится то, что происходит там. Те возможности, которые мне дает работа с Европой и с Америкой.
Ну, в любом случае, друзья, вот я настроен на то, чтобы попытаться как-то остановить действующий конфликт. и выйти на уровень открытой дискуссии и переговоров, в которых должен участвовать, на мой взгляд, далеко не Кучма. Абсолютно. Он там близко, он там рядом стоять не должен. Понимаете?
Так спросите у Украины, почему они выставляют в качестве переговорщиков Кучму. Поймите, именно для того, чтобы потом всегда можно было сказать, что Минские соглашения подписывали люди, не имеющие к рычагам управления страной ни малейшего отношения. Ребята, вас обманывают в очередной раз. Кстати, Ярыгин Сергей, что касается оружия. Вот поверьте мне, в период эскалации конфликта столько ракет градов, сколько летело с нашей стороны на украинскую армию, для того, чтобы их завести с России, это должен был быть нескончаемый конвой. Тут полно складов. Поймите, мы не используем российское вооружение, тут достаточно своей техники. Вот только в Дебальцево было отнято у украинской армии свыше 150 танков, ребята. О чем вы говорите? 170 БТРов.
Ну, яркий пример MH17. На самом деле, БУКов в тех регионах не было. И управлять БУКом человек с ружьем, с охотничьим, ну никак не может.
То есть вы сейчас поднимаете тему, что БУК сбила Россия в очередной раз, да?
О, Господи, давайте на этом поставим пока точку. Вот, пожалуйста, Сергей, давайте не затрагивать вот тех тем,
так которые... Я не могу перейти в экономическую плоскость.
Олег Васильевич, может, вы как-то поможете смягчить сегодняшнюю дискуссию?
Доброго здоровья. У меня рядом спит внук, и я не могу разговаривать.
Друзья, уже действительно время, мне уже надо ехать домой. Вот, меня и так семья не видит. Давайте, то есть, Андрей, в принципе, интересный диалог, мы можем периодически к нему возвращаться, только единственное, что я завтра уезжаю в Абхазию, поэтому после Абхазии можем продолжить без проблем.
Можно один вопрос представителю ДНР?
Да, конечно.
По поводу денег Новороссии, ну почему не вводят денежные знаки, которые Сергей Данилов собрал и распечатал?
Вот с огромным удовольствием отвечу на этот вопрос, потому что по образованию я банкир, и, ну, банковский работник, точнее. Я прекрасно владею ситуацией. Сергей, значит, какое-то частное лицо распечатало неизвестную никому денежную массу, предлагает ее в качестве денежной валюты, не обеспеченной а. ничем, и б. Распечатанную бесконтрольно. Что происходит дальше? Он, грубо говоря, условная модель. Он оставляет себе половину напечатанной массы, быстро меняет ее на гривну и доллар, после чего исчезает. Вот это то, что было запланировано. Это афера. И не более того.
То есть вы хотите сказать, что Данилов Сергей, который в интернете на своих видеовыступлениях говорил о новой валюте, которую планируется запустить, ну, я имею в виду у вас там в Донецке, это полностью афера.
Да, я считаю его аферистом. Никто не планировал запускать новую валюту.
Большое спасибо.
И, кстати, меня удивляет, откуда у этого человека такие значительные средства, чтобы распечатать эту валюту.
Андрей Климентич, а то, о чем вы говорите, это политическое решение. Причем политическое решение, не имеющее обратного хода. Понимаешь, в такой ситуации принимать политические решения, которые не имеют вариантов для дальнейших действий, то есть это сделал шаг, надо делать дальше. А тут остается еще возможности разного типа. Значит, и принимать такого рода, это точно не он сам. Это его просто использовали, как болванчика.
Ну, использовали его или нет, но, по крайней мере, вот Александр Игоревич сейчас озвучил интересный факт.
Он озвучил факт с одной стороны. У меня такой инсайдерской информации нету. Но я просто тебе, я тебе просто говорю, что будет после того, как это решение будет принято. И в этом смысле на данный момент власти ДНР, вот представитель, который сидит, поступили на самом деле мудро. Тут на самом деле надо отпустить то, что называется рынок, имеется в виду гривня так гривна, рубль так рубль, доллар так доллар. Ребята, а ну-ка вы тут морды сами друг друга, я имею в виду финансисты, почешите, кто будет за эту территорию. В конце концов, если на территории ходят деньги чьи-то, то этому, чьи деньги ходят и доминируют, им выгодно. Учтите это. Так что ну, вы сами тут морды почешите друг другу за выгоду. А мы потом решение примем. Это действительно правильно.
Целиком полностью согласен с господином Кравчуком. Жаль, что не знаком лично. Очень грамотное выступление.
Может быть, дали какой-то городишко небольшой тому Данилову, попробовали в этом городе, ну, опробовали бы эту денежную систему, как она будет работать.
Да, ребята, это петлюровщина, ну что? Это очень плохо закончится.
Ну хорошо, а как вы дальше планируете развивать финансовую систему? То есть у вас должны быть какие-то свои деньги или нет?
Свои нет. Сейчас, я так понимаю, произойдет постепенное то, что я предлагал изначально. Замещение гривны рублем. Да, и не потому, что в этом опять провокационная роль России, а потому что гривна закрыта к нам закрыта со стороны Украины. Значит, будет заходить рубль.
Ну а что, рубль это какая-то сильная валюта, она так же сама зависит от доллара. Рубль печатается под доллар. То есть он тот же самый подвержен инфляции, и вот тут, как гривну сейчас захотели, опустили в 3 раза, опустят так же самое рубль. То есть, а Данилов предлагает совершенно иную концепцию. Вот вы можете сказать, какая причина инфляции валют вообще в финансовых системах?
Сергей, извините, пожалуйста. Александр Игоревич, извините. Сергей, вы, пожалуйста, вот эту КОБ, которую вы себе в голову вложили, выкиньте ее нахер вместе с энергорублем. Это полная безграмотность.
Я вообще понимаете? Не об этом говорю. Вы можете на простой говорю, вопрос ответить? Вот человек сказал, что он финансист, что он разбирается в банковской системе. Вы можете инфляции, ответить на простой вопрос?
Причины инфляции разные. Например, причина значит, падения рубля – это были игры. Люди захотели заработать, сделали игры. Причина падения гривны – это совсем другое. Это развал экономики. Так что вы когда анализируете, что и где и как, так вы анализируете это.
Олег Васильевич, я с вами не совсем согласен. В России это были не совсем игры. Они ростом доллара нивелировали падение цены на нефть в первую очередь. И это был прекрасный ход.
Александр Игоревич, значит, там совсем не надо было, потому что это все идет за рубежом. Им надо было, значит, проблема в чем? Они этим же обидели собственных людей, то есть у денег же еще есть такое качество, как средство накопления. Это первое, что сделали. А во-вторых, подорвали инициативу предпринимательской деятельностью, потому что им пришлось ставку увеличить. А они и до этого нивелировали цены на нефть закупкой золота. Вы обратите внимание, поквартально публикуются данные, мировые данные.
Я знаю, знаю, о чем вы говорите. Так это же звенья одной цепи. Это два процесса, связанные между собой.
Нет, это внешняя экономика, а тут внутренняя. А вот внутреннюю они подорвали у себя капитально. Это единственное, что это, как вам сказать, там другая система ценностей и другой менталитет. Поэтому народ это выдержал. Вы понимаете, в чем принципиальная разница между взглядами, скажем, человека, вот мне трудно сказать, российского или вот русского, на самом деле это менталитет. Ну, скажем так, назовем совка. Условно. Система ценностей другая. Есть ценность купи-продай, а есть ценности другие. Ну, например, у вас что, взаимоотношения с женой купи-продай? Вы что, этот брачный договор писали? Нет, у вас даже такую хрень в голову не влазит. А в Европе это все уже повсеместно. Так вот, значит, поэтому вот эта махинация была самортизирована. Но люди, которые хотят заработать в России, они есть везде. Такую же комбинацию провел, например, Сорос с Великобританией. Это было лет 15 назад. Можете поднять документы. Он полез в Китай, и ему дали по морде. Почему? А там 3 юаня, вернее, тройная валюта. Там гонконгский доллар, причем это личные деньги китайского правительства. Значит, внешний юань и внутренний юань. В результате комбинации не получилось. В России комбинации с помощью Центробанка получилось на ура. Так что извините, пожалуйста, это ничего личного, просто бизнес. Ну, то, что называется чисто рыночный бизнес. То есть волчий, хамский. За это вообще-то нормально надо расстреливать.
Я, конечно, всех приветствую. У меня вопрос такой. Хотелось бы вернуться назад. Барана, во-первых, вопрос был о том, что будет в ДНР с тремя валютами. Три валюты, которые они там будут сейчас оперировать ими, то есть рубль, гривны, доллар, это инструменты. То есть им балансировать сейчас надо и выруливать. Инструменты проверенные, они нужны. То, что у Сергея Данилова там творится, к ДНР не имеет никакого отношения. А если тут уроки насчет финансового какого-то образования, на примере Сергея Данилова, ну, вы, по-моему, для этого собрались. Извиняюсь.
Абсолютно верно. Уважаемые коллеги, давайте все-таки на этом дискуссию сегодняшнюю официальную закруглим. Большое спасибо, Александр Игоревич, что вы поделились достаточно интересной информацией. И я надеюсь, что мы просто будем проводить такие онлайн-конференции в дальнейшем.
Я могу сказать только одно. Я даже не мог подумать, что в этом чате будет столько единомышленников. Я думал, я буду как тореадор в один биться. На самом деле, тут оказаться, по сути, и биться-то, по сути, не с кем. Спасибо, ребят. Очень приятно было пообщаться.
Чтобы вы понимали, мы не настроены биться друг с другом, противостоять и доказывать кому-то что-то. Это бессмысленно. Это просто пустая трата времени. Зачем? Мы здесь собираемся для того, чтобы достигнуть других целей. Понимаете?
Я понимаю, ребята, но, к сожалению, для того, чтобы достигнуть этих целей, мне очень страшно это говорить, но вам необходимо брать оружие и вместе с нами сносить эту власть, к сожалению. Ладно, друзья, удачи вам всем.
Всем только вместе. Всего доброго. Да.
Я надеюсь, что в последующих конференциях мы придем с вами к пониманию тому, что все абсолютно конфликты можно решить невооруженным путем. Спасибо вам за участие. До свидания.
Удачи. Счастливо.